Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге пророка Иеремии. Так говорит Иегова Саваоф, Бог Израилев: всесожжения ваши прилагайте к жертвам вашим, и ешьте мясо. Ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской, о всесожжении и жертве. Но такую заповедь дал им: слушайтесь гласа моего, и я буду вашим Богом, а вы будете моим народом. И ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо. Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге Евангелия от Иоанна. В тот день узнаете вы, что я в Отце Моем, и вы во мне, и я в вас. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим. И я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Иуда не Искариот говорит ему: Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру? Иисус сказал ему в ответ: кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его. И мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдает слов моих. Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня вы не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Здесь завершается наше второе чтение из слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Апокалипсис открытый». Вот, иду скоро, и награда моя со мной, чтобы воздать каждому по делам его. Означает, что Господь подлинно придет, и что Сам Он есть небо и счастье, вечной жизни, и в каждом в соответствии с верой в Него и жизнью по Его заповедям. Моя награда со мной означает, что Сам Господь есть небо и счастье вечной жизни. Награда есть небо и вечное счастье. И это есть сам Господь. «Воздам каждому по делам его» означает по соединению с Господом, через веру в Него и через жизнь по Его заповедям. Таково значение, потому что добрыми делами означается благолюбие и вера во внутренних началах и в то же время их проявление во внешних началах. А поскольку благолюбие и вера исходят от Господа и соответствуют соединению с Ним, то ясно, что они означают. Что благолюбие и вера не исходят от человека, но от Господа, известно. А поскольку они исходят от Господа, то они соответствуют соединению с Ним. Соединение же с Ним совершается верой в Него и жизнью по Его заповедям. Под верой в Него понимается упование, что Он спасает. Упование же это имеют те, которые обращаются к Нему непосредственно и убегают от зол, как от грехов. Другим оно не дается. Говорится, моя награда со мной, чем означается, что Он сам есть небо и счастье вечной жизни, ибо награда есть внутреннее блаженство, называемое миром, и внешняя радость, происходящая от Него. Это исходит единственно от Господа. А то, что исходит от Господа, не только от Него исходит, но также составляет Его самого. Ибо Господь не может извлекать ничего из самого себя, чтобы не составляло Его самого, поскольку Он вездесущ и в каждом человеке по соединению. Соединение же бывает по приятию, а приятие по любви и мудрости. Или, если вы хотите, по благолюбию и вере. Благолюбие же и вера соответствуют жизни. А жизнь бывает по соответствию с отвращением от зла и лжи. Отвращение от зла и лжи происходит через познание, что есть зло и ложь, и затем через покаяние. И в то же время обращение к Господу. Что награда не только исходит от Господа, но также есть сам Господь, видно из мест в слове, где говорится, что те, которые соединены с Ним, пребывают в Нем, и Он в них, как можно было видеть у Иоанна. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова. Словом Господа сотворены небеса и духом уст Его, все воинство их. Аминь. Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Вот, иду скоро, и награда моя со мной, чтобы воздать каждому по делам его. Всю историю христианства главнейшим вопросом, помимо вопроса о сути Бога, была связка понятий о вере, спасении и о средствах достижения того и другого. Собственно, все христианство и начиналось именно с момента уверования и определенного принятия. Как это формулировал сам Господь во время пребывания своего в мире, если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших. В этой фразе, собственно, и заключается вся суть, вся квинтэссенция христианства. Но по этой причине, пожалуй, никакая иная фраза из Божественного Слова так не искажалась, так не злоупотреблялась и так не извращалась, как именно это место в Писании. И поэтому, когда сегодня к вам на улице подходит назойливый и непрошенный проповедник, начинает хватать вас за руки и умолять, поверьте в Иисуса Христа, как своего персонального спасителя, и обретешь вечное спасение, то здесь мы сталкиваемся именно с абсолютным извращением самой сути проповеди Господней, упакованной, тем не менее, в форму, внешне, при не очень внимательном взгляде, практически неотличимую от формы именно этого места в Евангелии. И, несомненно, именно к нему и апеллирующий. В известной книге Булгакова «Мастер и Маргарита» один персонаж, отзываясь о неправдоподобном рассказе другого персонажа, замечает, что интереснее всего в этом вранье то, что оно вранье от первого до последнего слова. Так вот, в вышеприведенном случае мы имеем дело именно с такого рода ложью. Ложью от первого и до самого последнего слова. Причем ложь здесь особенно опасна тем, что она кроется не собственно в словах, а в тех понятиях, которые в них там упакованы, и в тех идеях, которые этими понятиями инсинуируются в сознании человеческом. Ибо каждое слово здесь, взятое по отдельности, заимствовано вроде бы из Святого Писания, и поэтому апеллирует к вещам истинным и святым в себе. Действительно, Господь Бог Иисус Христос есть Спасителем. Спасителем как для всякого отдельного человека, так и для всего рода людского. Действительно, вера в Него спасительна. И обретение ее приводит человека к вечному духовному благополучию. Но вот тот порядок понятий, который заключается в этой фразе, ее проповедниками, он не только не приводит человека к вере в Господа и к спасению через Него, но он, наоборот, уводит человека от живой, подлинной веры в Господа и от даруемого ею спасения, а приводит его к мертвой религиозной убежденности, которой нет ничего от Господней истины, но зато обретается бездна извращений, начало свое заимствующих из соби человеческой. Подобного рода мертвую религиозную убежденность латинское слово называет верой, отделенной от истины. И о подобной, так сказать, вере оно говорит нам, что вера, отделенная от истины, вошла и вторглась в церковь под папским владычеством, потому что неведение истинного было главным оберегателем религии сей. Поэтому и самое чтение слова запрещалось. Слепая вера оставалась потому и у многих реформатов, потому что они отделяли веру от благолюбия, а разделяющие их не могут не быть в неведении истинного и не называть верою думание, что это так, отделенное от внутреннего признания, что это так. У таковых невежество есть защита догматов, ибо доколе царствует невежество, и то убеждение, что богословские предметы превышают наши понятия, да то ли могут они говорить, не встречая противоречия, но обретая веру тому, что предметы сии истинны, и что они сами понимают их. В цикле проповедей, посвященных римо-католической религиозной убежденности, мы уже рассматривали корни проявления в человеческом сознании подобного рода вроде бы веры в Господа. И там было показано, что определяющей сутью этой убежденности есть попытка сохранения и сакрализации человеческой особи в рамках христианской религии. Каковая попытка возможна лишь в том случае, когда сознание человека отделяет себя от истинного божественного слова, определенного рода доктриной, внешне имитирующей Писание, но по сути его предельно извращающей и искажающей. И поскольку истинное и ее извращение не могут спокойно уживаться в одном сознании, не разрушая его и не сражаясь в нем, постоянно не на жизнь, а на смерть, то по этой причине в таком сознании не может быть и никакого подлинного признания истинного. Но согласно латинскому слову, самая вера есть не иное что, как признание, что это так потому, что истинно. Ибо тот, кто в самой вере находится, думает и говорит так. Это истина, поэтому я и верю. Ибо вера принадлежит истинному, а истинное – вере. Такой, если не понимает, что это истинно, говорит: «Не знаю, истинно ли это, и оттого еще не верю». Как верить тому, чего не понимаю? Оно может быть и ложно. Обыкновенно ныне говорят, что никто не может понимать духовного или богословского, потому что это сверхъестественно. Но истинное духовное удобопонятно настолько же, насколько и истинное природное. И хотя восприятие его может быть и не весьма прозрачно, но когда оно услышано, то входит достаточно глубоко в разумение слушающего, дабы тот мог заключить, истинно ли это или же нет. И сказанное особенно справедливо в отношении тех, кто охвачен любовью к истине. Ибо духовное удобопонятно, так же, как и природное, однако тогда только, когда слышится или читается. Но оно с трудом понимаемо бывает человеком, когда он из себя самого мыслит. Причина, почему духовные предметы удобопонятны, заключается в том, что человек в отношении к разуму может возвышен быть во свет небесный, в каковом свете не иное, что является, как только духовные предметы, которые суть истинной веры, ибо свет небесный и есть свет духовный. Отсюда видно, что подлинной веры может быть у человека лишь разумение истинности предмета в свете рассудка. И пока человек рассудочно не понимает истинности того или иного положения в своем сознании, то у него господствует отнюдь не духовная вера, а лишь внутренняя убежденность, основанная на каких-либо резонах, которые он заимствует тогда из своего собственного. Это могут быть даже резоны, истекающие из его собственных рассудочных аргументов, в свете которых ему будет представляться, что он не только слепо убежден, но и рассудочно, доказательно понимает, почему именно так и почему это есть именно истина. Но суть религиозной веры заключается в том, что она черпает свою исходную аргументацию исключительно и единственно из смысла буквального священного писания. От него отталкивается и на нем единственно основывается. Когда же сознание человека начинает оперировать резонами, аргументами и постулатами, заимствованными из каких-либо иных источников, которые он тогда ставит на одном уровне с аргументами из Священного Писания, то у него тогда также образуется восприятие истинного. Но восприятие не религиозное, а определяемое тем базовым уровнем, откуда аргументы у него тогда заимствованы. Это может быть восприятие истинного, эзотерическое, естественно-научное, философское, атеистическое, доморощенно-собственное, в общем, какое угодно, но только не религиозное. Вера ли это? В определенном смысле да. Поэтому даже об убежденном атеисте можно сказать, что он пребывает в вере атеистической. Но такая вера не только не ведет человека к духовному спасению, но наоборот, она его духовно губит. Ибо духовное спасение есть спасением человека от духовных зол жизни, внешними проявлениями которых есть зла жизни природной, или же то, что в Священном Писании определяемо как грехи перед Господом. Те грехи жизни внешней, которые перечислены во второй половине заповедей Десятисловия, а именно обманы, прелюбодеяния, ненависть, мстительность, богохуление и другие им подобные. Именно поэтому в вышеприведенной фразе из Евангелия Иоанна сказано было, что если не уверуете, то умрете во грехах ваших. Именно здесь и заключается вся суть, вся квинтэссенция спасения с большой буквы, того самого спасения, которое составляет самую суть Господней проповеди. Проповедь эта говорит нам о том, что нас ждет неминуемая гибель и смерть. Гибель, от которой нас может избавить лишь определенного рода вера. Но что же это за гибель и смерть, и какого рода тогда это вера? В другом месте того же Евангелия Господь предельно ясно разъясняет это. «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в меня, если умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек». Здесь, в этом разъяснении, совершенно очевидно, что вера в него спасает от смерти, но от смерти совершенно особого рода. Здесь не сказано, как полагают многие, думающие себя христианами, и именно за этим ходящие в церкви, что вера эта спасает и избавит их от мирских проблем и неприятностей, от плотских болезней и преследований людей или же демонов, что она обеспечит им внешнее процветание в мире природном или даже в мире духовном. Нет, здесь четко зарезервирована весьма определенная сфера ее действия, сфера спасения от смерти. И отнюдь не от той смерти, которой человек природный боится больше всего остального в этом мире. Или же смерти телесной. Ибо с момента Господнего прославления вера в Него не спасла от смерти телесной ни единого человека. Никто из веровавших в Него не обрел бесконечной телесной жизни. И никто не был воскрешен в теле своем. Как можно было бы подумать из вышеприведенной фразы, если воспринимать ее в контексте смерти телесной? Даже апостолы Господни умерли телесно в свой срок и по преимуществу страшной, жуткой смертью, приняв смерть от пыток и ужасных казней. Откуда и очевидно, что поскольку по обетованию Господним живущий и верующий в меня не умрет вовек, а если умрет, оживет, то либо никто из них не имел этой спасительной веры, что было бы подлинным нонсенсом, либо тут имеется в виду какая-то совершенно иная смерть и совершенно иное, даруемое верой этой, оживотворение. Смерть эта, как ясно видно из евангельской цитаты, это смерть во грехах ваших. И поскольку телесно от грехов не умирают, а наоборот, по большей части бесстыдные грешники чувствуют себя телесно весьма восхитительно и по сей причине веселятся много по поводу, как они говорят, унылых религиозников, то понятно, что эта смерть не природная, а иная, смерть духовная. Именно смерть духовную или же смерть всего духовного в человеке и предрекает Евангелие Господне всякому в него не уверовавшему. Почему же в таком случае милосердный Господь не может спасти человека от этой погибели просто так, по своему всемогущему и бесконечному милосердию? И почему именно вера в Него, а не какая-либо иная вера, скажем, Вера в самосовершенствование. Вера, скажем так, в приведение себя в состояние святости, в состоянии какого-то, я знаю, эзотерического совершенства с помощью магии. Почему она не спасает? Почему спасает вера в Него? Вера эта, как уже было показано здесь выше, есть признание, что это так, потому что это истина. При этом признание чего-либо истинным – это отнюдь не убежденность в истинности какой-либо абстракции. Скажем, большинство нынешних людей убеждены, что Земля вращается вокруг Солнца. И хотя их убежденность в себе несколько более истинна, нежели убежденность их предков в том, что дело обстоит совсем наоборот, но и у тех, и у других нет и не было внутреннего признания, что это истина. Вторые доверяли своим чувствам. Первые доверяют школьным учителям, которые учили их этому, и согласны признать обманчивость внешнего восприятия. Но все они вставали и встают при восходе солнца над горизонтом и ложатся спать при его заходе. Их внешнее восприятие руководствуется принципом именно хода светила по небосклону и ничем иным. Так что можно сказать, что всеми своими чувствами, всей своей жизнью они как признавали, что Солнце кружится вокруг Земли, так и продолжают это признавать. И для них истинная их вера и ход светилы продолжает оставаться неизменным, вне зависимости от того, что у них на эту тему было там укоренено, как абстрактная убежденность в познаниях и памяти. Ибо вера человека – это то, чем он руководствуется в своем принятии ежедневных решений, на уровне рефлекторном, фактически. То есть то, исходя из чего он живет и действует, а не то, что, скажем, у него записано где-то в сосудах памяти. Вот признание истинности того, что огонь обжигает, к примеру, надежно укоренено у всякого более или менее рассудочного человека. Даже у того, кто никогда в жизни не совал лично свои руки в пламя горелки. На уровне рефлексов все знают, что такое очень горячо и что такое обжечься. Поэтому у всех в должном возрасте вырабатывается вера в то, что огонь обжигает открытое тело. Вера, которую они, в общем-то, чувствуют как истинность. Именно как признание, что это так, потому что это истина. Часто даже на уровне чистых телесных рефлексов. Когда видят пламя, то тут же, по этому внутреннему признанию, стремятся отдернуться от него как можно дальше. И это именно есть подлинная, живая вера. В определенном ее, конечно, природном аспекте. В свете вышеприведенных примеров можно совершенно однозначно увидеть разницу между подлинной, спасительной, религиозной верой и мертвой религиозной убежденностью. Если человек уверен в существовании греха, как зла перед Богом, в бытии Божьем, наличии посмертной жизни, наказания за грех и воздаяния за добро, но при этом в своей повседневной жизни руководствуется лишь рефлексами мирского бытия, то он здесь подобен наученному тому, что Солнце крутится вокруг Земли, для которого все это продолжает оставаться лишь мертвой, не касающейся его жизни абстракции. Но поскольку в данном случае религиозная убежденность включает в себя факты, которые все же затрагивают жизнь человека, хотя бы и гипотетически, ибо это знание включает в себя информацию о загробном воздаянии или возмездии, то чтобы оставаться абстракцией, отделенной от практической жизни человека, она должна включать в себя и представление о механизмах избавления от возмездия за грех. Таким механизмом со всей очевидностью является теория отпущения греха. С разнообразием механизмов. От отпущения грехов священникам до индивидуального отпущения их правильной верой индивида. Но поскольку существование такого механизма однозначно противоречит многим местам, да и самому Духу Святого Писания, от которого эта религиозная убежденность отталкивается, то со всей очевидностью должен возникнуть некий суррогат веры, или же некая внутренняя убежденность в истинности того ложного, которая позволяет сознанию комфортно игнорировать истинное в Священном Писании. У папистов это неведение истинного, или же полное игнорирование истинности Писания. У реформатов жизнь, полагающих на его изучение, это думание, что это так, отделенное от внутреннего признания, что это так. То есть механизм игнорирования истинного здесь несколько посложнее. Но результат один – непризнание, игнорирование того, что сказанное в Писании о необходимости определенного образа жизни есть именно и прежде всего руководством к этому образу жизни. Вера ли это? Ну, в определенном смысле – да. Эта вера все же побуждает их к определенного рода реальной религиозной активности. Папистов усиленно педалировать обрядовую часть и регулярно получать в ее рамках отпущение грехов от служителей этого культа. Евангельских христиан усиленно заниматься полированием познаний своей памяти из Писания, заботливо оберегая свой рассудок от признания истинности того, что из этих познаний непосредственно следует. То есть это вера, но не в Господа Бога Иисуса Христа в истинностях Его Слова, а в некоего идола рассудка своей соби, на который приклеивается ярлык. Это Иисус Христос, наш индивидуальный Спаситель. Если вы помните, в фильмах об итальянской мафии все итальянские мафиози очень истовые католики. Они всегда ходят в храм, они всегда стараются соблюдать обряды, они, в общем-то, кидаются на всякого, кто смеет задеть их веру. Вот это вот яркий пример. Человек идет, убивает, совершает преступные действия, торгует наркотиками. Это его реальная жизнь. Вот это его вера жизни. Вторая вера жизни. Он идет к священнику регулярно по воскресеньям, принимает причастие и верит, что все его грехи смыты, забыты, прощены, и что в том мире он будет иметь от Господа вхождение в его чистое царствие, где ему будут служить ангелы, и он будет чистым, непорочным. Тоже вера. Точно так же и протестант, который усиленно полирует, который заучивает тщательно, рассуждает о моментах, которые говорят о добрых делах в Писании, о необходимости покаяния, много на эту тему рассуждает, но при этом не вдумывается в то, что это относится именно вот к нему. То есть он исключил рациональное применение это именно к своей жизни. Потому что внутри него господствует убеждение, что вот тем, что он это полирует, что он рассуждает, что этим он уже спасен, и что этим его грехи смываются. Это тоже отпущение грехов, только которые он устраивает себе индивидуально. Для этого ему уже не нужен священник, ему еще как бы лучше. Ему не надо ходить, платить, там что-то отчислять на храмы. Но более того, и в новой церкви присутствуют обе эти типа мышления, паписта и протестанта. Каким образом? Многие, скажем, из вступивших в новую церковь, вначале очень активно читали обо всем. У них сложилось определенное представление, они уже где-то себе отложили, что вот когда мы придем в тот мир, нас тут там ждут небеса. Никто особенно не думает, что его ждет преисподняя. И дальше все, он ходит вот с этим укорененным убеждением, и он не открывает книги, не читает, особенно когда это третье, четвертое поколение. Зато он регулярно, вот каждое воскресенье на проповедь, принять причастие. И он себе этого не говорит, но в нем господствует папа, который запрещает ему читать Третий Завет. Он его не берет в руки, а если берет и пробует читать, в нем сразу внутреннее отвращение, он его откладывает. Папа, в отличие от католической церкви, уже сидит в нем самому. И точно так же есть и вот эти протестанты, которые много рассуждают, много полируют. Я сам видал вот эти бесконечные споры о тонкостях там смысла буквы, о каком-то слове, все. О тонкостях того, как там на небесах, как там в аду. Причем все это не применяется на самого себя. Человек не задумывается, не хочет задумываться о том, что когда это говорится о демонах в аду, это... Его должны волновать не тонкости филологии, как они там, эти демоны, а то, что он сам может там оказаться и, возможно, идет туда прямым путем, если у него нет ежедневного покаяния и борьбы со злой, с грехами. То есть обе эти типа поведения, они на самом деле вовсе не остались в старом христианстве. Они присутствуют в новой церкви, только в своей более внутренней и извращенной форме. И люди новой церкви тоже в состоянии формировать для себя идола под видом Господа Иисуса Христа. И они смотрят свысока на представителей старого христианства, вот, дескать, они тупые поклоняются Троице, а вот мы поклоняемся подлинному Господу, мы знаем, какой Он есть. И мы их в этом смысле гораздо выше, спасеннее и так далее. В общем, происходит то самое, от чего так предостерегал апостол Иоанн в своем послании, говоря: «Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Дети, храните себя от идолов. Ибо если нет духовного света в разуме, то нет и познания Бога истинного. А там, где нет такого познания, там нет и веры в Него. Ибо вера укореняется лишь через познание Его, в Его божественном Слове, в свете незамутненного рассудка. И тогда остается лишь вера в идолов собственного рассудка, которые тогда принимаются за истинного Бога. А где нет веры в Него, там нет и спасения от духовной смерти, несомой грехами. Ибо грех убивает духовное в человеке, и простить, отпустить эту болезнь нельзя, как нельзя простить, отпустить болезнь телесную. И как Господу невозможно, не нарушив порядка своего божественного провидения, по единому милосердию исцелить всех больных в мире, так ему невозможно исцелить их всех духовно погибших во грехах своих в мире внутреннем, или же в мире духовном. И как вера врачу в мире природном побуждает больного искать прописанные лекарства, приобретать их и ими исцеляться, точно так же и вера в Господа, а именно в то, что Божественное Слово есть абсолютной истиной, побуждает духовно больных искать в Слове лекарства от своих духовных болезней, приобретать их исполнением в жизни и через это исцеляться. И именно так, и никак иначе, и реализуется то обетование, что верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Если развить аналогию с врачом и больным, то большинство христиан ведут, в общем-то, себя как пациента зубного врача. То есть человек старается не попасть к нему на прием как можно дольше, пока его наконец не ухватывает, как кота поперек живота, и тогда он уже бежит, потому что ему уже кажется, уже бормашина представляется меньшим злом по сравнению с тем болью, которую вы его изводит. И также и верующие. Пока зло не становится в его жизни слишком очевидно, пока он не видит, что он тонет, захлебывается в потоке зла, очень часто человек не обращается, не думает, не анализирует себя на основании слова, не считает его. Хотя, как для больного логичнее было бы проходить к зубному хотя бы раз в 3 месяца, чтобы определяться, и пока маленькая дырочка ликвидируется, а не ждать, пока зуб развалится и сгниет, точно так же и верующему все-таки гораздо умнее анализировать себя ежедневно и постоянно читать слово, попытки отыскать там, именно отыскать там что-нибудь, что говорит о нем, о его личном зле, а не вообще о каких-то ангелах, духовных вещах и так далее. Чтобы уметь схватиться за проблему, пока она еще развивается, а не когда уже, может быть, надо удалять полчелюсти вместе с гниющим зубом. Отсюда понятно, что никакая вера, отделенная от истинного в Священном Писании человека, таким образом спасти не может. И вера в силу отпущения греха по обряду, и вера в исцеляющую силу абстрактных, не пересекающихся с жизнью познания Священного Писания, лишь уводят человека от подлинного в Писании. И, соответственно, от Господа Иисуса Христа, который есть Божественный Логос, или же Божественная Истина, согласно самому первому стиху из Евангелия от Иоанна. Собственно, из совмещения этого первого стиха со стихом о том, что верующий, что я есмь, и следует с очевидностью, что не уверовавший в то, что истинное Слово Божьего есть абсолютное истинное, такой человек неизбежно будет обречен умереть во грехах своих. Вот это значит, если не уверовать, что я есмь. Ибо не уверовав в это, он не будет жить в согласии с этим истинным, а не живя, не каясь, не отвергая зло жизни, там описанное, как грех перед Господом. Он не сможет дать Господу возможность убрать из себя корни этого зла. Даже если будет воздерживаться от его творения по чисто мирским резонам. Ибо корни-то все равно останутся и погубят его в следующей жизни. Ну и понятно, что еще меньше такому спасению могут поспошествовать веры эзотерическая, философская и тем более атеистическая. Ибо в тех верах концепция греха отсутствует даже на уровне абстрактном. А часто и совсем наоборот. Осуждаемое в Писании там объявляется целью и наслаждением, и высшим приоритетом жизни человека. Вроде того же прелюбодеяния. Вера иных религий здесь совсем отдельная статья. Фактически, это тоже вера в Господа, но, так сказать, Господа инкогнито. Ибо и у них есть ее основные составляющие. Вера в Творца Вселенной и в Его Священное Писание, в котором есть концепция прихаб, покаяния и доброй жизни. Поэтому их веры для них, если только они живые веры, тоже спасительны. И для мусульман, и для буддистов, даже для каких-нибудь, скажем там, африканцев с какими-то культами идолопоклоннические. Потому что для них идолы хоть природные, но служат для духовного очищения. В отличие от христианских духовных идолов, которые наоборот заграждают им пути к духовному очищению и самосовершенствованию. Потому что в их идолопоклонстве есть доля невинности, чего в духовных идолах нет и быть не может по определению. Из вышесказанного становится совершенно очевидным, почему латинское слово определяет для нас, что под верой в Господа понимается упование, что Он спасает. Упование же это имеют те, которые обращаются к Нему непосредственно и убегают от зол, как от грехов. Другим оно не дается. Упование на спасение от корней зла приходит к человеку лишь тогда, когда он узнает об этих корнях, ибо иначе ему и уповать-то не о чем. Соответственно, получить такое упование может лишь тот, кто обращается к Господу в Его Божественном Слове, ибо лишь оттуда он может почерпнуть информацию об истинном положении дел с его духовным состоянием и о том, что ему духовно угрожает. То есть здесь обращаться к нему непосредственно, по сути, значит, что такой верующий обращается к Господу непосредственно, тот обращается к Господу непосредственно, кто обращается непосредственно к истинному его божественного слова. Всякое иное обращение к Господу, тем более обращение к его личности помимо его слова, есть уже обращение в лучшем случае опосредованное, а чаще всего просто идолопоклоннические. Ибо согласно латинскому слову, на небесах любить Господа не значит любить Его личность, но любить благо, которое исходит от Него. А любить благо значит хотеть и делать его по любви. Отсюда, кстати, следует также, что обращаться к Господу в Его слове значит не просто забивать себе память познаниями оттуда, пусть даже и непосредственно из его текста извлеченными, но обращаться с целью использовать их для своей повседневной жизни, для покаяния во злах ее. Ибо человек не может любить блага от Господа по своей особе. Соответственно, он не может и любить его по благу, а лишь по личностному представлению своей особе. То есть любить его не любовью небесной, а любовью адской, которая есть на самом деле скрытой ненавистью к нему. И которая и вспыхивает такой ненавистью, когда с нее в мире ином совлекается все внешнее. А вот подлинно небесную любовь к Господу человек может обрести лишь от него самого. И эта любовь и есть та подлинная, вечная награда жизни духовной, стяжание которой всегда составляло главную цель для всякого христианина. Не какие-то там удовольствия жизни вечной, наслаждение благодати и всякое прочее, а именно духовная любовь ко благу. Только эта любовь в состоянии принести человеку вечное благополучие со всеми его удовольствиями, как свое неизбежное следствие. Без этой же любви ко благу, которая в человеке принадлежит единому Господу и есть, собственно, Господом в нем, любые, даже самые, так сказать, духовные наслаждения в нем будут лишь наслаждениями адскими. И чем больше духа тогда будет в этих удовольствиях, тем глубже и страшнее в нем будет это преисподнее, преисподнее его воспаленной собе. Ибо Господь единый есть воздаянием и наградой, даруемым человеку через спасение от адских глубин его собе. Каковое спасение достигаемо человеком исключительно посредством подлинной, духовной веры. Каковая вера есть внутреннее признание истинного из любви к истинному. И каковая любовь также может быть достигнута человеком не по его собе, а исключительно единым Господом в нем. Как же, вы спросите, может человек обрести такое внутреннее признание и такую любовь к истине? И не получается ли здесь некий замкнутый круг? Чтобы иметь такую любовь, нужно иметь ее не из собе. А чтобы не иметь ее из собе, нужно в ней уже изначально человеку обретаться. На это в латинском слове нам был дан вполне однозначный и конкретный ответ. Если кто думает сам с собою или говорит другому, кто может иметь внутреннее признание истинного, принадлежащее вере? Я не могу. То я скажу ему, как это можно. Убегай зла, как греха, и приступи к Господу, и получишь тогда, сколько ее пожелаешь. Аминь. Господу нашему Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Ибо от себя мы никакого добра сотворить не в силах. И оживотворяй нас непрестанно, дабы дьявол не совратил нас и не вложил бы зла в сердца наши. Ибо знаем мы, Господи, что когда Ты не ведешь нас, Он ведет и вдыхает в нас зло всяческое, такое как ненависть, мщение, хитрость и обман, как змей, дышащий вокруг ядом своим. Ибо тогда Он присутствует, возбуждает и постоянно осуждает. И всегда, когда удается Ему отвернуть сердце наше от Тебя, Боже, Он входит, обитает в нас и низвергает душу в ад. Освободи нас, Господи. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
рисовал свои кубы. А рабыня изучает социологию. Внешний экстравент, интроверт, интроверт, этика логический, и так далее, и так далее. И он нарисовал схему. Кубики, квадратики, треугольники. Это мне кажется очень точно. Кубики. Но квадрат – это треугольничек. Другое. И вот он говорит. Атман, мухи. И он говорит, мы один там какой-то, Штирлиц есть, Наполеон, Достоевский. Все читают вот это все то описание, но почему-то каждый по-разному. Достоевский только так, Наполеон только так. И в итоге, когда ни одного типа, который бы выполнял эти заповеди, абсолютно нет. Я туда думаю, сказано хорошо, но почему? И в этом дело кончилось. Я ушел, они уехали, кто-то остался, там они кричали. И вот и сейчас, когда так много сложилось, божьи проведения, мафиози. И, ну, смешно же проповедь. Кружку бросили свои пота, там еще свечи, а потом пошли на дело жизни. Грабить, бить, убивать, резать, брать, политики то же самое, эти искусствоведы, философы. И вот я сижу, вспоминаю эти схемы, думаю, где же кто принимает решение это окончательное. Он говорит, есть там читта, читта вритти нирота, помните? Читта вритти нирота – это Патанджали. Первая жаба – йога есть читта вритти нирота. Контроль ментальных волн. Он говорит, это очень просто сказано. Там все очень глубже. Мы об этом говорить не будем. Мы дальше, это вторая или третья лекция, а в 20-й лекции я выскажу, в чем же дело. Пока же мы там не сидим. Я так сижу, думаю, ну, засмотри, когда все сложилось. Ну, вообще надо вот, они по субботам в 4 часа собираются, давайте придем туда. Ну кто может? Ну кто может, конечно.
Кто хочет.
И кто хочет, да. Послушайте. И вот это вот, и вот, вот эта лекция вот эта вот, она какая-то такая, ну что не лекция, то для меня было кардинально. Вот такое вот, я это все знаю.
А в какую субботу ты там? Нет, Анатолий.
Анатолий,
в какую субботу ты там был?
Да вот в эту субботу. Они каждую субботу там...
Вчера?
Да, вчера. Вчера.
По иронии судьбы, я в четверг. Еще там какой-то лоскуток, мне ребенка в пятницу прощались буквально, я просто говорю по теме разговора, еще иронично улыбаюсь. Я захожу, открываю книгу, социологика. Есть 16 типов людей. То есть они их всех рассортировали, лазло по Дон Кихот, Наполеон, и все, и никуда не рыпнешься. Там да. Их сделали интроверты ДТ, аббревиатуры написали. Короче говоря, вот если ты себя чувствуешь к этому типу принадлежащим, в таком случае твоя стезя такая. О, как здорово, правда? Вот в мире, если было действительно...
Да, и он говорил, ничего,
ты находишься... Ты поезд по расписанию, но иногда...
Оля, смотри, я меня удивила. Говорит, если ты находишься вот здесь, с этим Наполеоном, ты этого принимаешь, но не умом. Это принимаешь сердцем, но не умом. Это то, с этим... Этим ну, ты да, никак не понимаешь, но ты будешь жить. Есть братья, когда они там, ну никак не должны.
Анатолий, спасибо. А они живут, это практически гороскоп.
Это социалистическое исследование, какая-то такая монография, которая, ну как вот найти себя в жизни. Вот так вот мне это звучит. Я просто ну, так проглянула. Интересно, что так все просто. Вот как найти себя в жизни. Прочитал, к какому типу ты принадлежишь, сам же оценил, ты принадлежишь, интересно, да? И пошел, и все. Но... И не нужно ничего
делать. Нет, это комбинаторика, за этим что-то есть. Но нету, вот Бога нету. А он о Боге не говорит. Он говорит, есть атман, который чисто и
свое время Дюма сказал.
А?
В свое время Дюма сказал, что внешний человек живет под звездами.
Кто-то Дюма, а я под звездами.
Но человек выше своего внешнего, своих
да, слов. Да, да, да.
То есть он живет под звездами столько, насколько он позволяет себя и хочет так быть.
Да.
Вот,
смотрите. Оля, можно мне
а, тут действительно есть такое понятие типа. Вот, это правда. если ты знаешь типы человеческой психики, человеческого поведения, человеческой психики, большинство людей, они, как ни странно, в эти типы укладываются. И это не потому, что они не могут выйти за эти типы, а потому, что им лень это делать. Вот по колее всегда легче ехать, чем по дороге. Но человек, который попал в свой психотип, он подчинился, он легко манипулирует. То есть он можно быть.
Да, конечно. Но это известная вещь. Да. Стоп, уже начинает там.
Вот если ты знаешь типа, то ты можешь элементарно манипулировать людьми. И естественно, в каждом типе вот этот Фед говорил, что скаковая лошадь ленится тащить груз, а битюх извозчик ленится бежать на, так сказать, скаковые дистанции. То есть у каждого человека есть психотип, и дело, которому лучше всего приспособлен. Но дело не в этом. А в том, и каждый человек стремится, вот если человек не на своем месте, то он сильно страдает от этого. И в этом есть вот подход, то есть вот на внешних каких-то мирских этих вот Соник очень помогает, действительно человеку определиться. И если строить общество по соционике, в нем будет гораздо больше счастливых людей, чем так, либо как сложится. Но есть же еще и внутренняя жизнь, просто не надо смешивать.
Совершенно верно.
Внутренняя жизнь это совсем другое.
Мы живем по блюду, внешнему душе. А вот стакан, который находится на блюдце, и еще ложка в нем, а вот их вообще нет. Вот стол, на нем блюдце. Да. Вот соционика здесь, а тут нет. Но тут еще что же
проблема? Это как одежда, например. А? Кому-то как одежда. Кому-то идет красная одежда, да. Кому-то идет темная, кому-то полосатая. Но человек не определяется своей одеждой. Хотя одежда тоже важна. Потому что когда человек идет, все знает в чем, то он себя плохо чувствует, и окружающие на него странно смотрят. Но это, так сказать, забота об одежде, она не должна быть, но она не должна превышать определенного предела.
Вот тут есть фраза, которая главная. Вот. Не знаю, как ты ее писал. Дальше иногда бывает, я говорю, сам не знаю, что я говорю. Толя, ты же какие вещи сказал?
А я к этому не имею никакого отношения. Это не я писал, это через меня писалось.
Там одна фраза была.
Уже сам понял, это не
понимаешь. Да. И там такая... Я же такой, что ждет музыку внутри. Так где-то внутри, так слушает, а что-то внутри. Оп, я подпрыгнул. Ну что, я могу вот это все сделать, да? Спасение века. Где-то тут третья.
Может, ее можно на кофе купить, а потом ее поищешь.
Ага. Еще латинское слово «вера отдалён от истины». О, ну вот начинается, 10-й пункт. «Вера отдалён от истины» вошла и вторую церковь под папским владычеством. «Вера отдалённая от истины».
Вот 90.
В чем? Спасение. Вот фраза. Спасение от зла жизни и его, и ее лжи. Вот с чего спасается. Ты можешь тут быть кем угодно, если ты туда, ты уже кем угодно не будешь. Ты понимаешь, как одно? Вот только еще это мне дошло. Я спрашиваю, что такое спасение? И каждый говорит, в принципе, это правильно. Вот читать, жить. Оказывается, как жить по вере.
Ну, обычно говорится, вера отделенная от жизни, правильно? Отдел жизни. А тут вера отделенная от истины.
Но вы можете вылечить.
Продолжится.
Да.
То есть, вот, вера – это абстрактно. Вот я вам привел пример. Вот человек верит в то, что Земля крутится вокруг Солнца. Ну, крутится, ладно. А истина, он верит в то, что вот истинность, что огонь обжигает. Это как бы, это все у него в сознании. Но это совершенно два разных, я бы сказал, так, даже на техническом уровне, в сознании это иначе написано. И за веру о том, что, допустим, пришел кто-то и говорит, вот Земля, там, Солнце вокруг Земли. А другой, нет, ну что это, вот очевидно, Земля вокруг Солнца. Они убить друг друга могут за это. И они как бы за веру убивают друг друга. Но они не за истинность убивают. Потому что если вот истинность, например, кто-то видит, там, ребенок лезет в огонь, раз его от огня, отодвинул. Он не будет его спорить с ним, доказывать, что огонь. Он его схватит и потащит. Потому что это для него вот конкретно. Если его кто-то будет в огонь толкать, он будет драться до смерти. А поймай человека вот на улице, скажешь, вот ты веришь, что Земля это вот
крутится вокруг Солнца. Сам вокруг Солнца, да. Ты готов прибить кого-то, если он что-то дал. Але разопьешься за это? Да нет, что ты? Да пожалуйста. Да хоть луна вокруг Солнца.
Я так полагаю, что надо бояться греха и лжи жизни так же, как боится ребенок, не только животное, огня.
Да.
Вот и есть формула спасения. Надо бояться. И вот тут был сказать, я и есть кто-то, третий пункт. Как она мешает, ты вылезла. Я не зря буду собирать. Это благодать. Вот. Собственно, христианство начинается с момента уверования, определения, определенного принятия. Как это формулировал сам Господь во время предпочтения. Если не верите, что это я, то умрете во грехах своих. Я имеется в виду истина, вы есть истина отвратительная.
Да, да, я истина. Господь есть.
То есть там все в ногтях, да, волосы, все дух, все есть истина. А Борис говорит, а истинная по обширу Габинда, это атман. И мы не дошли до него. Как отношение стоп, это будет следующее лекция. А атман атмана, видимо, судя атмана все-таки, атман, он тоже истину может. Да, истину искать, как кто к белому солнце, солнце крутится вокруг земли и земли, и он будет прекрасно, но он не будет знать, вот что я истина. И атман-то, лишь наконец-то дошло, атман-то, атман судится, мы оболочки, будки тоже рассыпятся, и чит-то, а атман в нашем атмане отсыпется. А запечатано не я. И тогда меня будут судить. Тогда будет судить мой атман, который вроде печен.
Внутренняя структура. Органическая.
Там что-то очень глубже.
Нет, да? Там, а атман... там, вот я тебе дал эту вот 7 степеней бытия, вот там чуть-чуть их структура задевается.
А, да? И теперь еще такое, ты пойди посмотри. В интернете, если возьмут, как это, я даже не знаю, как это делать. Все, да, да, да.